Дорогие друзья, дорогие братья и сестры поместной церкви, а также гости различных церквей, которые поспешили сегодня сюда. Я вас всех сердечно приветствую любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. На протяжении последних лет я где-то 7 раз говорил об этой теме в различных наших соседних церквях, всегда по-немецки. И много раз просили братья и сестры русские когда-нибудь этот материал перевести на русский язык. Но я все ссылался на то, что нету времени, и что я, наверное, уже недостаточно хорошо владею русским языком. И потом Господь расположил мне сердце, зная, что у вас по вторникам проходят русские служения еженедельно, решиться на этот шаг. Я заранее хочу принести свои извинения, если где-то я не найду подходящее слово, если спряжение, склонение или падеж будут не тот, если мне иногда в кармане придется рыться за подходящим выражением, или иногда я буду употреблять немецкое какое-то слово, то извините меня в этом. С другой стороны, я сердечно прошу, чтобы вы молили за меня, чтобы я мог быть благопотребным сосудом в руках нашего Господа, чтобы эти вечера принесли благословение. И мы рассчитываем на то, что Господь нас на протяжении 24 часов, рассуждая над Словом Божьим, над историей израильского народа, над историей церковью, над историей мировых держав и над историей современных политических событий во всем мире, и все это сопоставляя Словом Божьим, Господь нас обильно благословит. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, вы можете их лучше всего дома записать и мне потом передать. Но очень большая просьба спрашивать только то, о чем я в этот вечер говорил или в предыдущие вечера. Потому что часто эти вопросы забегают вперед, а так как у нас 25 вечеров, то почти на все вопросы ответы будут даны, не задавая эти вопросы, чтобы нам экономить время. И, значит, когда пройдут эти вечера, то я привезу план спасения на слайдах, и его потом в большом увеличенном виде покажу, и еще раз все разъясню, и на русском, и на немецком языке они у меня есть. Но для того, чтобы все это когда понять, нам весь этот путь сперва надо будет пройти. Итак, наша тема – Божий план спасения. Да, почему это Божий план? Ведь Бога никто не видел, говорит Слово Божие. И как мы можем говорить о Боге, которого люди никогда не видали? Как мы можем говорить об одном плане, где он записан? Какая цель этого плана? Что хочет Бог через этот план осуществить? И если речь идет о спасении, кого спасать? От чего спасать? Ради чего спасать? И куда привести того, кого надо спасать? А во всех этих темах мы в будущие вечера будем говорить. Слово Божие нам говорит, что в мире есть премудрый, неисследимый, вечный Бог, который сотворил всю Вселенную. Люди, отвергающие Бога, очень часто говорят, что мы верим только в то, что мы видим. Когда-то к одному богатому верующему человеку приехал в гости его друг. Он был атеистом. Они долго говорили о Боге, но не могли найти общий язык, ведь Бога никто не видел. Тогда хозяин замка пригласил своего гостя обойти весь замок, обойти хороший парк, который был вокруг замка. И, видя все это, гость не раз восклицал: «Кто же это все построил? Почему плану это создано?» «План делал мой сын, он был и строителем». «У вашего сына, видать, очень большой разум, у вас очень умный сын». Когда они зашли опять, то хозяин спросил гостя: «Как вы могли определить моего сына, умный он или нет? Так по его созданию, по его делам, по его строительству я это определил». И хозяин сказал: «Вот это ничтожное, что мой сын построил по сравнению со всей Вселенной. Вы определили точно, что мой сын умный. Но кто же создал весь этот мир? Кто создал всю эту природу? И вы верите, что все это возникло само собой? Ведь великий Бог создал весь этот мир, а вы в него не хотите верить». Итак, смотря на животный мир, где-то около 1 миллиона представителями, человек невольно начинает задумываться, кто же все эти различные виды животных создал. Ведь мы бы с вами никогда не смогли столько видов и родов придумать. Это было бы для нас невозможно. Смотря на растительный мир, которых около 500 000 представителей, то мы удивляемся, какие цвета, Какие вкусы, какой запах, какие ароматы. Как чудно все это создано. И надо быть весьма слепым и невеждой, чтобы не сказать, что здесь какой-то мудрый строитель, который все это плановал. Смотря на мир, неодушевленный мир, на мир материи, углубляя строение молекул и атома, зная, что из мельчайших частиц, электронов и протонов, создал Господь различные элементы, и из этих элементов Он создал всю Вселенную, то удивляешься, какой великий архитектор этот Бог, который смог из таких элементарных частичек сделать столько различных элементов и столько материи. А когда люди исследуют человека, и они делают это на протяжении тысячелетий, они снова и снова говорят, мы еще не проникли во все тайны этого человека. Человек еще не исследуем до конца, и люди только открывают все новое и новое в человеке. Но каким мудрым должен быть тот, который создал этого человека? И когда люди смотрят на нашу Землю, как чудно все создано, и вес, и скорость, и периоды обращения, и как спутники возле Земли, и какое расстояние Земли от Солнца. И когда знакомишься с этим всем, то удивляешься, как Бог мог все это так чудно предусмотреть и так чудно и точно рассчитать. Нам трудно послать следующий спутник в межпланетное пространство. Ни одна из этих ракет уже падали или проходили мимо цели, а у Бога этого не бывает. И когда люди обращают свои взоры в космический мир, к этому бесчисленному числу звезд, единица с 54 нулями. Столько звезд люди насчитали в настоящее время. И какая точность во все движения этих небесных светил. То люди удивляются этому. Когда-то Ньютон сказал, он так уважал Бога, что снимал шляпу, называя его имени, что мы только открываем какие-то частицы этих великих законов, которые Творец вложил в эту природу. И вот все это говорит нам о чудном, о очень мудром, премудром Боге, который создал эту Вселенную. И сегодня вечером мы только познакомимся с тем, что было до создания нашего мира, что Бог говорит об этом. Мы познакомимся немножко с Богом, что Слово Божие о Нем говорит, чтобы дальше в другие вечера говорить о том, что этот Бог творил, как творил и что созидал. Я прочитаю сейчас несколько мест Священного Писания, а читать мы будем в эти вечера очень много из Библии, потому что каждую мысль нам надо доказать Словом Божьим. И Библия говорит об этом чудном Творце. В книге Иова, в 12 главе, с 7 по 11 стихи мы читаем. «И подлинно спроси у скота, и научит тебя, и у птицы небесной, и возвестит тебе». И побеседы с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всякого живущего и дух всякой человеческой плоти. То есть вся живая и неживая природа говорят о дивном Боге, о великом Творце. Далее пророк Исаия восклицает в 40 главе, в 26 и в 28 стихе следующими словами. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы у него ничего не выбывает. Все звезды сочтены у Бога, они все имеют свои имена». И тут пророк Исаия 2700 лет тому назад сказал, что в мире есть закон сохранения веществ. У Бога ничего не выбывает, у Него все остается. И дальше в 28 стихе мы читаем. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим». И дальше псалмопевец говорит в 113 псалме, в 11 стихе следующие слова. «Наш Бог на небесах и творит все, что хочет». Вот это наш Бог. С этим Богом мы имеем дело всю нашу жизнь, и об этом Боге мы будем говорить в эти вечера. Но если есть Бог, как Библия об этом свидетельствует, и вся живая и неживая природа об этом говорят, и мы больше сегодня еще будем говорить о Его сущности и свойствах, то что же план? Значит, этот Бог сотворил какой-то план. Что это такое план? Если кто-то решит что-то сделать, напишет или нарисует, как бы оно там ни было, и в сердце своем положит, что вот это я хочу так и так осуществить, это план. А когда этот план уже осуществленный, то он уже не план, то это уже реальность. И вот Бог сам о себе говорит следующее и о своем плане. В 46 главе пророка Исаии, 46 глава, 9 по 11 стихи. «Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Я возвал орла от востока, из дальней страны исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Так ни один правитель на земле не мог говорить. Ни один план уже делали люди, но многие племена, многие планы уже не осуществились. А Бог говорит, все, что я хочу, то я сделаю. И все, что я сказал, то будет. И этот Бог составил свой план. Дело идет о падении человечества и о спасении его из этого падения. Об этом, это есть Божий план спасения. Почему был создан человек? Почему он упал? Вследствие этого падения, об этом мы потом дальше будем говорить. Но цель Бога – помочь этому человеку. Самая важная и первая цель у Бога – это его слава. А вторая цель – помочь тем людям, которые поклоняются ему и чтят его. И вот этим людям, которые хотят, чтобы Бог им помог, этим людям Он хочет помочь. Им как раз этот план спасения. Но и другим, которые не хотят покоряться Богу, и им об этом плане говорится, что будет потом, если ты не примешь это. Что Бог даст тем и что Бог даст другим. Так вот, цель Бога через людей, через Библию показать, что же будет. Третья часть Библии – пророческие слова. То есть Бог через пророков, через Христа, через апостолов говорил о том, что должно в будущем случиться. И большинство из этих пророчеств уже осуществились. И чтобы нам узнать, правду ли говорит Бог, если Он пророчествует через людей, то нам придется изучать историю Израиля, церкви, историю народов, историю современных государств. И тут мы будем видеть, там сказал Бог, а через тысячу или несколько тысяч лет оно буквально так и исполнилось. Это как раз подтверждает достоверность Библии. А Библия говорит очень точно, что когда будет, говорит наперед, все самое важное. И я приведу сейчас пример, как точно исполняется Слово Божие. Часто люди говорят, так это случайно, оно только просто стечение обстоятельств. Нет, Библия говорит совершенно иначе. В глубокие времена был очень славный город Тир. Это был один из самых богатых городов, центр финикийского народа. Это были самые гордые мореплаватели, они первые обошли вокруг Африки до Индии, они первыми пробрались вдоль Нила до его источников, они первые изобрели стекло, они привезли слоновую кость и обезьян из Африки, первые на мировой рынок. Это были лучшие пираты, лучшие мореплаватели, потому что их корабли были из кедрового дерева, с Ливана. И вот их столица была одним из самых укрепленных городов мира. Двойные, то есть в два ряда очень высокие стены, укрепленные очень крепкими башнями, а вторая часть города была на острове где-то 500 метров от берега, и прямо из воды выходили могучие крепостные стены, и этот город считался незанимаемым, и никогда враги его не могли занять. Но вот царь Навуходоносор решил этот город занять. А об этом городе сказал пророк Езекииль, когда он был в вавилонском пленении. Он много говорит об этом будущем событии в 26 главе. Я прочитаю только три стиха выборочно. Другие могут это дома потом у себя прочитать. Я буду читать 4, 5 и 12 стихи. Что будет с этим городом? Что еврейский пророк, будучи в Вавилоне, говорит заранее, наперед, о каком-то другом городе, о столице другого народа. Стих 4. «И разобьют стены Тира». И разрушат башни его, и выметут из него прах его, и сделаю его голою скалою. Местом для расстилания сетей будет он среди моря, ибо я сказал это, говорит Господь Бог, и будет он на расхищение народом. 12 стих. И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду. Ну как это можно? В то время, когда не было больших бульдозеров, когда не было бомб, когда не было такой техники, как сегодня, разрушить такой город, и не только это, все дома разломать, все камни выбросить в море, и все балки, и даже сор вынести. Ну кто это сделает? Это бы сегодня никто не стал делать. А Бог говорит о каком-то городе. И что же случилось? Прошли годы, и царь Навуходоносор пошел войной против финикийцев. Он 13 лет осаждал город Тир. Через 13 лет город пал. Он его разрушил до основания. Но люди, жители бежали на остров, во вторую часть города, а у Навуходоносора не было кораблей. И он не смог взять тот остров. И он ушел. И люди вернулись и восстановили Тир. Где же исполнение пророчества? Стены города одной половины были разрушены. Но никто балки и эти камни и прах не бросал в море. Кому оно нужно? Значит, слово Божие не точно исполнилось. И он не стал голою скалою. Его построили опять. Но вот прошли годы. Греческий царь Александр Македонский с 4-миллионной армией хлынул на Ближний Восток. Этот царь любой город покорял. И вот он подошел к Тиру, предложил им сдаться, тиряне отклонили, ведь их город никто не занимал еще полностью. И началась осада. Через 6 месяцев Тир пал. Жители бежали опять на остров. И тогда Александр приказал уничтожить остров. 4 миллиона солдат за хорошие деньги день и ночь тащили камни и строили дамбу от суши до острова, чтобы начать штурм крепости. Солдаты работали день и ночь, укрепляли эти стены балками, и когда под конец не хватило камней, они корзинами носили мусор, который остался от развалин домов, и вымели все, и дамба была построена, штурмовые быки были поставлены, и город был взят и разрушен до основания. И Тир больше на острове не построили. В 1945 году, пишет один евангелист, он ехал на одном плыл на одном американском корабле по Средиземному морю, и вдруг капитан ему предложил свой бинокль. И говорит, посмотрите, пожалуйста, в ту сторону. Он нашел это место. Что вы видите? Я вижу голую скалу, на которой рыбаки расстилают свои сети, сказал этот проповедник. Но зачем вы мне показали? А вы знаете город Тир из Библии? Знаю. Так это голая скала, это место, где раньше стояла крепость города Тира. Ничего, голая скала, и рыбаки расстилают свои сети. Так исполняется Слово Божие. И люди, не зная Слова Божия и не зная историю мира, не могут это сопоставить. И наша цель в будущие вечера разъяснить, что Господь говорил наперед и как это все потом исполнялось. А как достоверно все слова Божии, мы еще на одном примере теперь постараемся доказать. Вы помните тот случай, когда народ израильский занимал землю ханаанскую? И вот Иисус Навин со своим народом в середине большого сражения. Мы читаем об этом в книге Иисуса Навина, в 10 главе. Я прочитаю только 2 стиха, 12 и 13. «Иисус возвал Господу в день тот, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побивал их в Гаваоне, и они побиты были перед лицом сынов Израилевых, и сказал перед израильтянами, «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Аялонскою!» И остановило солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. Когда атеисты читают это место, они смеются. Ну как это можно? Ну как можно остановить землю, ведь она с такой скоростью идет вокруг солнца? Значит, эту землю надо остановить. Если мы говорим, пусть солнце остановится, практически должна остановиться земля. И люди смеются над этим. Когда-то вместе работали в одном институте два академика или профессора. Один был пожилой, верующий, другой был молодой, атеист. Они часто говорили о Слове Божьем, и молодой часто говорил этому пожилому коллеге, «Я не верю, что Библия – Слово Божие, и что то, что написано там, правда». И вот, занимаясь своими исследованиями Вселенной и различными раскопками, этот молодой ученый как-то подходит к этому старому коллеге с вопросом. Говорит, слушайте, в результате своих исследований я установил, что когда-то земля была остановлена. Что-то было, резкий тормоз, какой-то толчок. Ведь даже люди находят мамонтов, которые замерзли с сеном во рту, не успев его разжевать и проглотить. Значит, была какая-то катастрофа. Кто-то очень сильно затормозил землю. И рассматривая, значит, движение планет, я установил, что где-то когда-то один день Земля стояла. Скажите мне, пожалуйста, в Библии об этом где-то написано? Написано, сказал пожилой. А где? Я бы прочитал. Он говорит, это я вам не скажу. Читайте сначала И вы это место найдете. Он желал, чтобы этот человек прочитал Слово Божие. И вот с жадностью начал молодой ученый читать Библию. И когда он дошел до этого места, он понял, что его старый коллега говорит об этом месте. Когда они вновь встретились, пожилой задал молодому вопрос. Нашли ли вы это место? Да, нашел. Убедились ли вы в том, что слово Библия есть Слово Божие? Он говорит, я убедился в противоположном, что Библия не является Словом Божьим. А почему? Я, говорит, прочитал в летописи древних китайских царей, что был когда-то очень длинный день. И этот день длился 23 часа и 20 минут. Значит, 40 минут не хватает до одних суток. А у Бога, у которого не сходится на 40, а тот, у которого не сходится на 40 минут, он для меня не Бог. А пожилой говорит, читайте дальше. А что, в Библии эти 40 минут еще где-то записаны? Записаны. А где? Это я вам не скажу. Читайте Слово Божие дальше. И вот молодой профессор читает дальше. Дошел он, наконец, до 4 книги Царств. В 20 главе он читает, как Господь посылает Исаию к Езекии и говорит, «Сделай завещание дому своему, ибо ты умрешь и не выздоровеешь». И Исаия плачет и просит милости у Бога, и Господь посылает Исаию назад и говорит, «Скажи этому царю Езекии, что я услышал его молитву, видел его слезы, и скажи ему, что я его жизнь продлю на 15 дней, лет». Когда Исаия вернулся к царе Езекию, ему это сказал, то этот царь, вместо того, чтобы поблагодарить Бога, задает пророку вопрос, «А откуда я узнаю, что ты мне правду сказал, что я еще буду жить?» Тогда Исаия говорит, значит, придумай себе знамение, или пожелай себе знамение. Что ты хочешь, чтобы солнце, вот на наших солнечных часах, чтобы тень солнца ушла на 15 делений вперед, на 10 делений вперед или назад? Но, говорит царь, вперед оно все равно пойдет, потому что солнце движется. А назад ведь никогда тень на часах не идет. Я хочу, чтобы эта тень назад пошла. Хорошо, говорит пророк Исаия, и эта тень пошла назад на 10 делений. Когда ученый прочитал это место в 10 стихе, то он стал искать, значит, в лексиконе, что такое вавилонские солнечные часы и сколько минут между двумя черточками. И когда он нашел описание, прочитал, что часы, как были устроены часы, и что между двумя соседними делениями 2 минуты, посчитал 10 назад, это 20 минут, и 10 надо было догнать, еще 20 минут. Вот где эти 40 минут. А старый человек ему сказал, так вы же в Библии не все прочитали, там написано почти целый день. А я думал, целый день, сказал он тогда, вот эти 40 минут. И когда он прочитал это место, он встал на колени и стал у Господа просить прощения за то, что он усомнился в истинности Слова Божия. Так точно Библия. Может быть, у нас тут не сходится или тут, а у Бога сходится. Мы можем быть большого мнения о себе, о науке, о технике, но не зная Слова Божия, мы не имеем права о нем судить. Когда-то в одном языческом племени, племени индейцев в Америке, осенью, а осень была хорошая, подошли люди, члены племени, и говорят вождю, слушай, ты очень мудрый человек, ты все знаешь наперед. Скажи нам, будет в этом году суровая или теплая зима? Нам дров много готовить на зиму или мало? И этот вождь рассудил в себе сам так. Если скажу, зима будет теплая, и зная лень своих одноплеменников, они не будут дрова собирать, и зимой будут мерзнуть. Я лучше скажу, что зима будет суровая, и они побольше дров заготовят. И вот он так им и сказал. И люди стали собирать дрова. У каждой хижины навалили целые кучи сухих дров. И вот он усомнился, а может не так. Если дрова весной останутся, они меня ругать будут. Ты что нас обманул? И он знал, что где-то недалеко есть какая-то такая станция, там много вышек было и мачт, и говорят, что там белые люди могут погоду предсказывать. Метеорологическая станция. Он оседлал своего коня и поехал туда. Попросил директора, посмотрел все, что там делается. Он не понял это, но говорит, у меня к вам вопрос есть. Скажите, зима в этом году будет суровая или теплая? Он говорит, очень суровая зима будет. Откуда вы это знаете? Индейцы как сумасшедшие дрова собирают в лесу. Значит, зима будет суровая. Да, с длинным языком посмотрел этот вождь на этого белого человека и поехал домой. Это часто понятие людей о Библии. Толкуют, не зная что. Читая чьи-то атеистические книги, имеют познание якобы о Боге и пишут против Бога. Нет, мы хотим вернуться к Библии и о Библии говорить все эти вечера, чтобы из первых рук, от Бога самого через пророков, через Христа и апостолов, знать, что будет и как потом оно исполнилось, мы будем видеть рассматривая историю человечества на нашей земле. Итак, мы видим, что в мире есть Бог, который создал Вселенную, и об этом говорит вся наша живая и неживая природа, видимый и невидимый мир. Я сказал, что есть план, по которому действует Бог на протяжении всех тысячелетий и всех эпох существования нашей Вселенной. Что Библия говорит об этом плане? Если он есть, так мы должны что-то о нем узнать. И вот ряд местописаний, которые я теперь приведу, нам говорят именно об этом плане. В Деянии апостолов, во 2 главе, 23 стихе, Петр в проповеди своей в день Пятидесятницы говорит об определенном совете и о предведении Божьем. То есть то, что случилось с Иисусом Христом, и то, что Дух Святой излит, это случилось по определенному совету и предведению Божьему. Значит, где-то Бог с кем-то советовался. Бог что-то определял. Это не случайность, что Христос был распят, что Христос умер и воскрес, и что Христос вознесся на землю, и что теперь пришел Дух Святой, и теперь люди начинают каяться. Это случилось по определенному совету и по предведению Богу. То есть Бог заранее что-то плановал или планировал. Дальше Павел говорит в послании к Ефесянам о нашем избрании, как детей Божьих, как церкви. И в 1 главе, в 4 стихе, я из многих стихов буду говорить только короткие фразы, экономя времени, не читать полностью стихи. Там он говорит о церкви, которая была создана прежде создания мира. Как? Церковь-то образовалась в день Пятидесятницы? Нет, она открылась тогда. А прежде создания мира уже эта церковь была в Божьем плане предопределена. Так говорит апостол Павел этим членам Ефесской церкви. И кто присутствовал, когда принимался этот план? С кем советовался Бог? Иеремия, 23 глава, 18 стих. «Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слова Его?» Задает вопрос пророк. И ответ мы находим в книге Даниила, в 4 главе, в 14 стихе. Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царствами человеческими и дает его кому хочет, поставляя над ним уничиженного между людьми. Повелением бодрствующих, кто-то бодрствует над всей вселенной, это определено, что там должно случиться в Вавилонском государстве, и по совету святых. Где-то святые советовались об этом. И по решению этого совета святых должно то случиться, о чем Даниил теперь говорит этому Навуходоносору. Die deutsche Bibel sagt hier im Rat der Wächter und im Gespräch der Heiligen. Dieselbige Bedeutung wie in der Russischen. А где же это было? Исаия, 14 глава, 13 стих. На горе сонми богов, на краю севера, im äußersten Norden. В ту сторону, где полярная звезда, особенно большое скопление звезд во Вселенной. И астрономы говорят, там неприступный свет. Там звезды так близко друг к другу, что телескопы их очень трудно могут различить один от другого. И тут в этом месте написано, на краю севера, im äußersten Norden, там святая гора, там сон богов. Или на святой горе, пророк Езекии, 28 глава, 14 стих. То есть где-то резиденция Вселенной. Есть где-то небо, где обитает Бог. И пророк Исаия говорит об этом в 57 главе, в 15 стихе. «Так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также в сердцах сокрушенных и смиренных духом». Бог живет на небе, Бог жил в храме Израилевом, и Бог живет в наших сердцах. Значит, резиденция Бога где-то на небе. Где-то там, в неприступном свете, во Вселенной, там обсуждался и принимался этот план. То же самое подтверждает апостол Павел в Новом Завете. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 16 стих. Он говорит о Боге, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не мог. И этот совет, и этот план, который принят Богом, он безизменный. Мы, люди, часто корректируем свои планы. Мы их изменяем, когда у нас не хватает силы совершить то, что мы хотим, а у Бога это иначе. Псалом 32, 11 стих говорит, «Совет же Господень стоит вовек, и помышление сердца его в рот и в рот». То есть всегда, вечно, Божий план не изменяется. Он слишком хорошо знает все и точно усматривает все наперед. Если это так, то кто же узнал об этом? Ведь из нас, людей, никто на небе не был, а Бога никто не видал, мы читаем. Как люди узнали, что у Бога есть какой-то план, что все, что совершается на нашей земле и во вселенной, идет точно по какому-то плану Господа? Частично этот план Бог в древние времена открывал патриархам. Это были люди, которые тогда были более близки к Нему. Авраам, Исаак, Иаков. Мы читаем в книге Бытие, 18 главе, в 17 стихе. «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Речь идет о Содоме и Гоморре. Речь идет о будущности израильского народа, что они уйдут в Египет, что они там 400 с лишним лет будут в плену, что они потом выйдут назад, и что все с ними будет. Об этом Бог Аврааму все сказал наперед, и даже время сказал, и как что получится. «Утаю ли я от Авраама?» Дальше Бог в ветхозаветнее время открывал своим пророкам свой план. Пророк Амос в 3 главе, в 7 стихе говорит следующее. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам». Значит, мы можем, читая Библию, знать, что будет наперед. Это и цель Бога. Ведь Он создал людей для того, чтобы люди имели общение с Ним. И через грех они пали. Теперь Он хочет восстановить это общение. И чтобы люди знали, что будет наперед, если я пойду направо или налево. Он свои планы через пророков открывал издревле народам через Библию. И как жалко, что люди так мало знают, читают и любят эту книгу. После Иисус Христос много открыл своим ученикам до своей смерти через свои проповеди, особенно последние проповеди на Страстной неделе. Но после своего восхищения на небо Он послал Духа Святого, и этот Дух Святой теперь делал то, что в Ветхом Завете Господь через пророков делал, то Он теперь делал через апостолов, и им открывалось будущее. Они знали об этом, а особенно много об этих тайнах Божьих, о будущем Бог открывал Павлу и Иоанну, последнему из апостолов после на острове Патмосе. И Павел пишет, что не видал глаз, и ухо не слыхало, и на сердце никому не приходило из живущих людей то, что Бог приготовил любящим его. И потом, 1 Коринфянам, 2 глава, 10 стих, он говорит, «А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает и глубины Божия». Поэтому апостолы знали. Поэтому мы, люди, писали об этом. И мы, читая Слово Божие, и имея Духа Святого в нас, не из-за того, что мы умные люди, но Дух Святой открывает нам познание к Писанию. Так оно было во все времена. И желая знать, что будет дальше, и почему сегодня так, мы должны знать Слово Божие и смотреть, как исполнялся этот план на протяжении вот последних 6000 лет. И тогда мы можем видеть то, что все Бог сказал, исполнилось. Значит, что Бог сказал о будущем, а в Библии написано. Значит, читать ее надо. Просто познавать, и мы будем знать, куда мы идем. И мы тогда тоже сможем дружно петь. Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен. Путь мой знаешь ты. И имея такие глубокие откровения от Господа о плане спасения, апостол Павел восклицает в послании к римлянам в 11 главе, в последних 4 стихах с 33-го. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, слава Ему вовеки! Аминь!» К такому познанию пришел этот апостол, что подобного Богу нет во вселенной. Его мудрость неисследима, неисчерпаемая, и мы только... Читая Слово Божие, можем частично, столько, сколько Бог нам открыл, об этом узнать. И вот Слово Божие говорит, что апостол Павел знал этот план. И он его излагал. И прощаясь перед пресвитерами Ефесской церкви, он говорит в Деянии апостолов, 20 главе, 27 стихе. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Ich habe es nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu predigen. Все, весь план спасения он им излагал. Ну и какие наши обязанности теперь? Хорошо, то знали пророки, то знал Христос, знали апостолы. А что нам от этого? Имеет ли оно и какое отношение к нам лично? О да, в Ветхом Завете было иначе, чем сегодня. Когда-то перед смертью Даниила Господь сказал ему, в 12 главе, в 4 стихе книги пророка Даниила. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию. До последнего времени многие прочитают ее и умножатся ведения. То есть в то время, когда жил Даниил, не говори больше об этом. Запечатай, скрой это. Но придет последнее время, тогда у людей будет много ведения, люди будут читать и люди поймут это. Но сегодня мы с вами живем в это последнее время. Значит, сегодня сказать это запечатано, нам это непонятно, нас не касается, мы не можем. Почему? Потому что мы живем в последнее время, и о нашем времени Христос совсем что-то другое сказал. Через Иоанна Богослова, в книге Откровения, 1 глава, 3 стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Это было 2000 лет назад. Блажен тот, кто читает и слушает. Блажен тот, кто исполняет. Почему? Время близко. Теперь знать надо, что будет. И наше же знание только частичное. Бог, сколько нам откроет, хочет открыть, столько открывает. Все это мы познаем, когда будем на небесах. А здесь, на земле, Бог нам открывает что-то частичное. И в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, апостол Павел пишет в 9 и в 12 стихе. «Мы отчасти знаем, теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, теперь знаю я отчасти». Мы видим часть этого, но этой части, это очень большая часть. И это вполне достаточно каждому человеку, чтобы знать Божий план спасения лично обо мне, лично и о каждом живущем на земле. И Бог открыл эту часть с определенным намерением. А это намерение этого, открытие этой тайны нам возвещает Моисей. Перед смертью своей он пишет в книге Второзакония, в 29 главе, в 29 стихе. In Deutsches ist 28. Vers. «Сокровенное принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сие». Тайное принадлежит Богу, открытое принадлежит нам и нашим детям. Для чего? Чтобы мы это исполняли. А если мы не будем слушать, не будем знать, что делать. А если слышали и не будем исполнять, будем виновны. Ибо ни знание закона не избавляет от подвижности. Это закон любой страны. И тем более у Бога тоже. Значит, нам очень важно, верим мы или не верим в Бога. Какие бы мы были христиане, духовные или плотские, молодые мы или старые, нам нужно знать намерения Бога, потому что Он это открыл в Библии и открыл для того, чтобы мы исполняли. А если не будем исполнять, будем виновны. А если будем исполнять, получим возмездие, как мы это после увидим. Итак, любой план всегда связан с временем. Нам, пожилым, известны слова «пятилетку», «досрочно» или «встречный план», или «поперечный план», а потом «не получалось ни вдоль, ни поперек». Все это нам известно. Любой план связан с временем. А как же у Бога? Если у Бога нет начала, у Бога нет конца, у Бога вечность, куда же Бог вписывает свой план? Что нам об этом говорит Библия? Во-первых, что такое вечность? Мы говорим, на земле все кончается, но вечность бесконечная, и Бог бесконечный. Но это связано не с нашей земной жизнью, а уже за пределами нашей планеты. Вечность – это бесконечность, это начало без конца. Может, очень такое неудачное сравнение. Мы представим себе полярную ночь, и мы на полюсе нашей земли, и не имеем часов, и не имеем календаря. И время идет, идет, день за днем, месяц за месяцем, и не появляется солнце, не настает утро, и мы не знаем, где мы. Так тянется время бесконечно, но со временем оно кончается. Или есть такое сказание у северных народов, что якобы где-то была алмазная гора. 100 миль длины, то есть 1180 километров, 100 миль ширины и 100 миль высоты, алмазная. И в 1000 лет одна птичка раз прилетает на эту скалу и свой клювик чистит на этой алмазной скале. И когда она своим клювом источит всю эту алмазную скалу в 100 километров в кубе, тогда пройдет маленькая частично вечности. То есть, никогда. Если люди говорят, как пешком до Луны, значит, мы никуда не дойдем, никогда не дойдем. Это вечность. Нам очень трудно понять это слово, но это то, что не имеет начала, это то, что не имеет конца. А что такое время? Время – это отрывок этой вечности. Проходит бесконечная лента, и тут кусочек выбран, и вот это наше время, это твоя и моя жизнь. Это жизнь людей на нашей планете, в этом бесконечном промежутке времени, вот теперь уже 6 тысяч лет. Тогда нам понятно, почему наша жизнь как сон, как пар, как удар молотка, как нежданный испуг, как нитка в руках ткача. Так Библия говорит о нашей жизни. Хоть это кажется 60-70 лет, это много, а по сравнению с вечностью это ничто. Это короткий отрывок. «В твоей руке дни мои» – Псалом 30, стих 16. И вот я прочитаю теперь несколько мест Писаний, где это слово «вечность», «век», «во век» находится. И мы увидим, что тут какое не везде одинаково сказано. Псалом 28, стих 10. «И будет восседать Господь царем во веки». Псалом 44, 18 стих. «Народы будут славить тебя во веки и веки». Уже немножко иначе. Псалом 40, стих 14. «Благословлен Господь от века и до века». Немецкая Библия говорит «от вечности и до вечности». «Фон эвикай цу эвикай». Или пророк Михей говорит об Иисусе Христе в 5 главе, 2 стих, Deutsche Übersetzung 1, der erste Vers, «которого происхождение от начала, от дней вечных». То Христос не в Вифлееме начал, не-не, он где-то от дней вечных уже был. А Иуда говорит в своем послании в 25 стихе, «Богу слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во веки веков». Мы видим разницу. Вечность где-то начиналась до нас, сегодня, ныне, и вечность где-то без конца. То есть вечность не начиналась где-то, она длилась бесконечно. Но вот дошло время до нас, и мы тут появились. И от нас во все века и века, von Ewigkeit zu Ewigkeit, от вечности до вечности, это Божье время. И этот вечный Бог, который не имеет ни начала, ни конца, ему принадлежит это время. И вот Библия. О чем мы будем говорить все эти так многие вечера? Во-первых, Библия повествует о некоторых событиях, которые совершились на земле и на небе в определенном промежутке вечности, времени. Вот этот отрезок истории человечества, он описан в Библии. И что творилось на нашей земле, об этом говорит нам Библия. Далее, Библия нам говорит о триедином Боге, о Боге Отце, о Боге Сыне и о Боге Духом, Духе Святом, о чем мы много тоже будем говорить в эти вечера. Дальше Библия нам говорит об истории человечества. И здесь народ израильский, Церковь Христова и языческие народы. Так Павел разделяет жителей нашей планеты на три категории. Ни по расам, ни по племенам, ни по народам, ни по государствам, ни по эпохам или векам. Нет, три. Во все времена Израиль на первом месте, Церковь Христова, потом языческие народы. Значит, об этом мы будем говорить. Библия повествует нам о сатане, о его падении и о его борьбе против Бога, против Израиля и против Церкви Христовой. И Библия, как единственная книга из всех религиозных книг мира, говорит нам о конечной участи каждого человека. Небесный Иерусалим или новая земля или преисподня. И каждый из нас куда-то попадет. Хотим мы на небо, хотим мы на новую землю, что-то надо прилагать, а не хотим. Мы обязательно в ад попадем. Это гарантия на то, стопроцентная. И Библия говорит, куда идет какая дорога и как можно избежать этого. Вот это повествование Библии. При всем этом Библия нам говорит, 1 Коринфянам 14, 33, «Бог не есть Бог не устройства, но мира». И тот хаос, который в настоящее время в политическом, экономическом и религиозном мире, он не от Бога. Нет. Бог есть Бог устройства. И все те войны, которые были на нашей планете, а мы о многих еще будем говорить, почему они были. Они не от Бога. Апостол Яков конкретно об этом говорит. Кто виноват? Библия говорит в книге Бытие, 1 глава, 31 стих. Все, что он создал, хорошо, весьма. Но почему же так? Почему такой беспорядок? Почему столько слез и насилия? Почему столько терроризма, убийств? Почему войны, революции, смуты? Почему голод? Почему болезни? Почему разбой и бандитизм? Потому что сатана все это совершил. И если нам кажется, что сатана преуспевает, то это только кажется, и это до определенного промежутка времени. В конечном итоге победителем будет Бог. И он воздаст боящимся его и накажет противников. Вот это история Библии. Это план спасения об этом говорит. Поэтому любой план, он предлагает человеку что-то. Хочешь, делай это, ты получишь что-то. Но если тебя не устраивает та награда, не делай. Но ты же не получишь ту награду. Это в любом случае. Хочешь, садись в этот автобус, но он едет туда, а не туда, куда я хочу. Он туда едет, куда его маршрут. И цель Библии, цель плана спасения – показать людям маршрут, показать конечную остановку, показать, с кем надо идти и условия на том или на том, с тем или другим господином, с которым я хочу ехать. Значит, все это время от вечности до вечности делится в Библии на пять генеральных эпох времени. Генеральных, то есть коренных, основных, генерал-сайт эпохи. Первая эпоха – это вечность от бесконечности до создания видимого мира, нашего видимого мира. Вторая эпоха – это время, до создания мира. Вторая эпоха времени – это создание нашего мира и сотворение человека. Третья генеральная эпоха времени – это история человечества на земле. 6000 лет прошло, 7-я еще будет. Так говорит Библия. То есть история человечества – это центральная часть Божьего плана спасения или повествования Библии. Четвертая генеральная эпоха времени – создание нового мира. Новой земли и нового неба, небесный Иерусалим придет на новую землю. А пятая эпоха от создания нового мира туда без конца. И вот мы видим, в середине мы люди. Тут создание видимого мира, тут создание нового мира. Туда в бесконечность уходит время, и туда в бесконечность уходит время. И каждый из нас туда не вернется. Туда мы можем немножко посмотреть, о чем говорит Библия. Но туда мы пойдем все без исключения, начиная от Адама и мы все с вами. Поэтому нам очень важно узнать, а что было тут? Исполнилось ли то, что Библия говорила обо всем этом? А что Библия говорит дальше? Если это исполнилось, то, наверное, это исполнится. И это должно утвердить нашу веру.